Выслушав показания Байбакова, помощник градоначальника сообразил, что ежели однажды допущено, чтобы был городничий, имеющий за место головы простую укладку, то, стало быть, это так и следует. Поэтому он решил выжидать, но в то же время послал Винтергальтеру понудительную телеграмму и, заперев градоначальникова тело на ключ, устремил всю деятельность на успокоение общественного мнения. Но все ухищрения оказались уже тщетными. Прошло после того еще два дня. Пришла, наконец, и ожидаемая петербургская почта, но никакой головы не привезла. Началась анархия, то есть безначалье. Присутственные места запустели. Недоимок накопилось такое множество, что местный казначей, заглянув в казенный ящик, разинул рот, да так всю жизнь с разинутым ртом и остался. Квартальные отбились от рук и нагло бездействовали. Официальные дни исчезли. Мало того, начались убийства, и на самом городском выгоне поднято было туловище неизвестного человека, в котором по фалдочкам, хотя и признали лейб-компанца, но ни капитан-исправник, ни прочие члены временного отделения, как ни бились, не могли отыскать отделенные от туловища головы. В 8 часов вечера помощник градоначальника получил по телеграфу известие, что голова давным-давно послана. Помощник градоначальника оторопел окончательно. Проходит еще один день, а градоначальниково тело все сидит в кабинете и даже начинает портиться. Начальство Любии, временно потрясенное странным поведением Брудастова, робкими, но твердыми шагами выступает вперед. Лучшие люди едут в процессии к помощнику градоначальника и настоятельно требуют, чтобы он распорядился. Помощник градоначальника, видя, что недоимок накапливается, пьянство развивается, правда в суде упраздняется, а резолюции не утверждаются, обратился к содействию штаб-офицера. Сей последний, как человек обязательный, телеграфировал о происшедшем случае по начальству и по телеграфу же получил известие, что за нелепое донесение уволен со службы. Услыхав об этом, помощник градоначальника пришел в управление и заплакал. Пришли заседатели, тоже заплакали. Явился стряпчий, и тот от слез не мог говорить. Между тем Винтергальтер говорил правду, и голова действительно была изготовлена и выслана своевременно. Но он поступил опрометчиво, поручив доставку ее на почтовых мальчику, совершенно несведущему в органном деле. Вместо того, чтобы держать посылку бережно на весу, неопытный посланец кинул ее на дно телеги, а сам задремал. В этом положении он проскакал несколько станций, как вдруг почувствовал, что кто-то укусил его за икру. Застигнутый болью врасплох, он с поспешностью развязал рогожный кулек, в котором была завернута загадочная кладь. И странное зрелище вдруг представилось глазам его. Голова раззевала рот и поводила глазами. Мало того, она громко и совершенно отчетливо произнесла: «Разорю!» Мальчишка просто обезумел от ужаса. Первым его движением было выбросить говорящую кладь на дорогу. Вторым – незаметным образом спуститься из телеги и скрыться в кусты. Может быть, тем бы и кончилось это странное происшествие, что голова, пролежав некоторое время на дороге, была бы со временем раздавлена экипажами проезжающими и, наконец, вывезена на поле в виде удобрения, если бы дело не усложнилось вмешательством элемента до такой степени фантастического, что сами глуповцы и те стали в тупик. Но не будем упреждать событий, посмотрим, что делается в Глупове. Глупов закипал. Не видя несколько дней сряду градоначальника, граждане волновались и, немало не стесняясь, обвиняли помощника градоначальника и старшего квартального в растрате казенного имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые, блаженные и предсказывали народу венские бедствия. Какой-то Мишка возгрявый уверял, что имел ночью сонное видение, в котором явился к нему муж Грозин и облаком пресветлым Одея. Наконец глуповцы не вытерпели. Предводительствуемые излюбленным гражданином Пузановым, они выстроились в каре перед присутственными местами и требовали к народному суду помощника градоначальника, грозя в противном случае разнести его самого и его дом. Противообщественные элементы всплыли наверх с ужасающей быстротой. Поговаривали о самозванцах, о каком-то Степке, который предводительствует вольницей, не далее как вчера ввиду всех свел двух купеческих жен. «Куда ты девал нашего батюшку?» – завопило разозленное до неистовства сонмище, когда помощник градоначальника предстал перед ними. «Атаманы молодцы! Где же я вам его возьму, коли он на ключ заперт?» – уговаривал толпу, объятый трепетом чиновник, вызванный событиями из административного оцепенения. В то же время он секретно мигнул Байбакову, который, увидев этот знак, немедленно скрылся. Но волнение не унималось. «Врешь, переметная с ума!» — отвечала толпа. «Вы нарочно с квартальным столкнулись, чтобы батюшка нашего от себя избыть! И бог знает, чем разрешилось бы всеобщее смятение, если бы в эту минуту не послышался звон колокольчика и вслед за тем не подъехала к бунтующим телега, в которой сидел капитан-исправник, а с ним рядом исчезнувший градоначальник. На нем был надет лейб-компанский мундир, голова его была сильно перепачкана грязью и в нескольких местах побита. Несмотря на это, он ловко выскочил с телеги и сверкнул на толпу глазами. «Разорю!» – согремел он таким оглушительным голосом, что все мгновенно притихли. Волнение было подавлено. В этой недавно столь грозно гудевшей толпе водворилась такая тишина, что можно было расслышать, как жужжал комар, прилетевший из соседнего болота, подивиться на сие нелепое и смеходостойное глуповское смятение. «Зачинщики, вперед!» – скомандовал градоначальник, все более возвышая голос. Начали выбирать зачинщиков из числа неплательщиков подати, и уже набрали человек с десяток, как новые совершенно диковинные обстоятельства дало делу совсем другой оборот. В то время как глуповцы с тоской перешептывались, припоминая, на ком из них более накопилось недоимки, к сборищу незаметно подъехали столь известные обывателям градоначальнические дружки. Не успели обыватели оглянуться, как из экипажа выскочил Байбаков, а следом за ним, в виде всей толпы, очутился точь-точь такой же градоначальник, как и тот, который за минуту перед этим был привезен в телеге исправником. Глуповцы так и остолбенели. Голова у этого другого градоначальника была совершенно новая и притом покрытая лаком. Некоторым прозорливым гражданам показалось странным, что большое родимое пятно, бывшее несколько дней тому назад на правой щеке градоначальника, теперь очутилось на левой. Самозванцы встретились и смерили друг друга глазами. Толпа медленно и в молчании разошлась. Thank you.